В эфире «Радио Свободы». Вы смотрите и слушаете программу «Грани времени». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. «Мой друг Владимир». Разумеется, это цитата из Реджепа Эрдогана, который сегодня встречался с Владимиром Путиным. Вот о визите Реджепа Эрдогана в Россию, о целях этого визита, о задачах, о том, насколько они вообще воплотились за сегодняшний день или воплотятся в ближайшем будущем. Мы будем говорить с Александром Бауном, политологом, экспертом Центра Карнеги, главным редактором сайта Карнеги.ру. И, Саша, можно я все-таки скажу, что в прошлом дипломат, потому что у меня будет вопрос по протоколу. На связи с нами по телефону политолог Артем Лунян, руководитель Центра исследований Балкан, Кавказа и Центральной Азии. Вы слышите меня, Артем? Добрый вечер. Аркадий Дубнов будет в записи, политолог, журналист, эксперт по странам Центральной Азии. Вот, знаете, исходя вот из этой волшебной фразы Реджепа Эрдогана «мой друг», мы попросили сегодня людей на улицах Москвы ответить: Турция нам кто теперь? Она друг, она партнер, она враг, может быть. Ну, понятно, что это все связано с эпизодами после... эпизода с самолетом Су-24, который был сбит турецкими военными в ноябре, и страшной агрессивной риторикой, которая после этого последовала. И сегодня соцсети больше всего исходят желчью по поводу того, что Эрдоган был врагом номер один, а теперь постепенно превращается в
нашу... приехал вынуть нож из спины.
Вот. Насчет ножа, это просто главная шутка социальных сетей, я бы сказала.
Такое не видел, но...
таких заголовков, и даже Аркадий Дубнов у нас тоже на этот счет
Но,
в общем, сейчас мы послушаем, посмотрим, как народ вот про эту дружбу или вражду говорит именно на фоне коллизии с самолетом и как из нее выходить. Так, извините.
Где народ?
Народа нету. Я должна извиниться за техническую накладку, но, в общем, я могу просто рассказать, что там крайне разнообразный такой спектр ответов. Народ говорит: Турция, что-то она нам и не друг, и не враг. Она, в общем, партнер, да. Но как выходить из ситуации с самолетом, в общем, не очень понятно.
Знаете, вы уверены, что она была другом, да? Когда мы говорим о ссоре, давайте вспомним, как до ссоры относились простые россияне, как российская улица, да, как говорится в таком случае, как они относились к Турции. Она не была другом. Она была вот именно что партнером, она была туристическим направлением.
Визитом, я только хотел
сказать. Она была... И об этом никто не забыли, источником ширпотреба и для многих первого заработка. Но очень большой исторический груз в школах турки и русские друг о друге несут всю жизнь. И Россия – могильщик Османской империи,
это
столкновение на Кавказе. Да. И в этом смысле какого-то большого тепла абстрактного нет. Ну, а конкретно люди там... турки относились к русским довольно тепло. Я не встречал никакой попытки дистанцироваться ни в Стамбуле, ни в провинции.
Да и, в общем, браков много с русскими.
Есть много браков.
В Стамбуле и даже в Москве, как выяснилось.
Как всегда, в Средиземноморье русские женщины пользуются большой популярностью. Ну, а здесь турецкие менеджеры и простые трудящиеся находили себе применение.
Я хочу у Артема спросить, Артема Луняна, который у нас на связи. Вот говорится, мы начали с того, что есть эта личная, так сказать, окраска, мой друг Владимир Путин. А какие, по-вашему, политические цели у этой встречи? Например, для Владимира Путина какие могут быть бонусы, так сказать?
Здравствуйте. Хотя вы начали вот с имени президента Российской Федерации, но мне кажется, здесь имеют значение обе фигуры, и Эрдогана, и Путина. Речь прежде всего идет о позиции двух стран на международной арене. Не секрет, что и та, и другая страна находится сейчас в достаточно сложных взаимоотношениях с внешним миром, по многим азимутам. Это первый аспект. Второй аспект – это прежде всего еще и внутриполитическая ситуация в этих странах, где каждый из лидеров соответственно, и Эрдоган, и Путин пытаются либо усилить свои позиции, либо сохранить эти позиции довольно сильными путем мобилизации на определенных условиях достаточно широких масс. Это факт. И третий аспект, который надо иметь в виду, это, конечно же, перспектива развития обеих стран. И Эрдоган, и Путин, в общем-то, рассматривают прежде всего такой довольно специфический план, можно так это назвать, когда мир должен воспринимать эти страны такими, какие они есть. Лично для руководства Российской Федерации это, конечно, значит прежде всего в взаимоотношениях с Турцией убрать, ну, скажем, как раньше говорили, все негативное и вновь вернуться в прежнее русло. Но не надо думать о том, что в Кремле забыли, конечно, о происходивших событиях. И дело даже не в конкретном случае со сбитым самолетом, а с многими другими аспектами. Мы помним, что во время этой ссоры вдруг начали всплывать некоторые личные подробности жизни руководства Турции и многое что другое. Поэтому я глубоко убежден, что Кремль исходит из прагматических убеждений. И вообще, вот эти заявления о том, что симпатии, антипатии, да, они, конечно же, существуют между руководителями, между народами, в природе так, если там какой-то народ ближе рассматривает к себе другой народ, там руководитель любит или не любит. Но в данном случае я вообще бы абстрагировался от этих понятий, потому что здесь уже просматривается достаточно жесткая конъюнктурная такая составляющая. И на данный момент, вот на данный исторический момент, обе стороны хотели бы это использовать. Тем более, что не надо забывать, после событий в Турции, или во время событий в Турции, именно Путин заявил о том, что он бескомпромиссно поддерживает Эрдогана, и мы все знаем, что до этого была совсем другая ситуация. Все-таки этот момент был использован, он был выгоден в какой-то степени. Да, можно сказать, что это какая-то циничная ситуация, но никто не может сказать, что международная политика базируется исключительно на каких-то чувствах. И это прежде всего определенный план. Поэтому мне кажется, что план руководства страны, и в частности и Путина, заключается в том, чтобы как можно больше воздействовать на ситуацию в Турции, на ее руководство, с тем, чтобы, ну, дистанцировалась Турция так или иначе и от европейского сообщества, и от Соединенных Штатов. И даже если и не выступает в роли союзника России, то хотя бы выступает в таком прагматичном тандеме. Вот это на данный момент, мне кажется, главным. Имея в виду ситуацию не только с Евросоюзом и с Соединенными Штатами, но и с Сирией. Потому что это на данный момент представляет стратегические интересы, мне кажется, Кремля. А именно руководство Асада и тот режим, который там существует.
Артем, спасибо, оставайтесь с нами. Ну, собственно говоря, все верно. Я планировала перейти к прагматической составляющей этого доклада, потому что понятно же, что все фразы о моем друге или там о чем-нибудь еще, они относятся к области, так сказать, психологических эмоций. Нам просто легче так, ну что ли, объяснять себе, эмоционально даже приближая к себе этих людей каким-то образом, да, пытаясь себе их объяснить через зону психологии. Конечно же, буквально первая пресс-конференция, которая в Питере была, Владимир Владимирович сообщил городу и миру, что он одним из первых выразил вам, господин Эрдоган, поддержку при попытке переворота. Мы всегда против неконституционных действий, процитирую я. А Раджеп Эрдоган, соответственно, отвечает Владимиру Путину, ваш звонок нас обрадовал.
Ну, это все так и есть. Он, никто из них в данном случае не сорвал. Не сорвал куш. Нет, одна важная часть картины мира российского руководства состоит в том, что Запад занимается сменой режимов по миру. И когда была попытка переворота в Турции, и западные лидеры несколько задержались с выражением поддержки, со стороны Эрдогана это было воспринято как необыкновенное коварство, а Владимиру Путину представился шанс убедить Эрдогана в том, что его, вот, наша вот российская картина мира верна, что Запад говорит о демократии, но меняет недемократическим, антиконституционным образом неугодные ему режимы, даже в том случае, когда эти режимы формально, процедурно являются демократическими, как в случае Эрдогана, который все свои сроки, сначала премьерские, а потом президентские, получил на выборах, причем выборах признанных тем же западным сообществом. Запад не критиковал, по крайней мере, настолько, чтобы не признавать или ставить под сомнение результат эти выборы. Ну и, соответственно, случай Януковича вписывается в ту же линейку. Да? Вот он избранный на выборах, Запад признал эти выборы, но поскольку сам лидер был ему неугоден, то ему не дали досидеть первого срока, его свергли. Вот. Так что вот такая картина, куда он, так сказать, такая картина мира, куда он его втягивает.
Можно,
он имеется в виду российский президент.
Можно, Эрдоган? Александр, я сразу обращусь к вашей статье, одной довольно остроумной, в которой вы предсказывали, что они помирятся, что неизбежно, ну, то есть слово «помириться» там не употреблялось, что попытка военного переворота в Турции неизбежно приведет к сближению позиции России и Турции. Но меня там заинтересовал момент вот этого сравнения Сирии с Майданом. Ну, то есть, извините, с Украиной.
Ну да.
Вы говорите о том, что Турция представляет себе Сирию условно. Условно, конечно, мы сейчас говорим. Сирию можно представить как зону интересов Турции. И поэтому полеты российских самолетов и вообще участие в сирийской операции — это нечто вроде вмешательства третьей силы. Это Нуланд на Майдане.
Да,
и поэтому турки, Анкара, скажем так, Анкара не могла эти действия Москвы воспринимать как дружественное по отношению
к себе.
Спокойно.
Не могла, нет. Так. Ну, совершенно верно. Да. Это же их ближнее зарубежье. У них есть там свои планы, у них там есть свои покровительствуемые, во-первых, единокровные вот эти туркоманы, о которых Владимир Путин, судя по тому, что он рассказывал нам, узнал только после сбитого самолета. Но кроме туркоманов, которые тюрки сирийские, там просто есть их политические подопечные, их протеже. Часть сирийской оппозиции, которой они помогают. Это вовсе не ИГИЛ, как нам говорили в период вражды, но это действительно исламистская оппозиция, которая находится под правительством Турции. И там есть курды, которых турки опасаются. У них были свои планы и насчет курдов, и насчет сирийской оппозиции, и насчет судьбы Асада. Это их ближнее зарубежье. Вообще говоря, это часть их империи 100 лет назад. Сирия. Часть Османской империи. И вот приходит, не спросясь, российская армия по приказу Владимира Путина, и эти планы обнуляет. И ровно так же, как Путин говорил, он не мог, что ли, позвонить мне, да? Когда самолеты стали залетать на этот Санджак антиохийский, объяснить, что есть какие-то туркоманы, точно так же, с точки зрения Эрдогана, Путин его предал, когда явился в Сирию, не спросясь. А что он, так сказать, не посоветовался? Мы там что, никто, что ли? Тут и самолюбие, тут и отчаяние и просто досада от того, что те планы, которые ты считал выполнимыми, вдруг из-за российского вмешательства становятся невыполнимыми. Так что, и главное, несмотря на вот это вот вполне сенсационное примирение, вот это противоречие, оно пока никуда не делось.
Совершенно верно. Сегодня, когда подводились итоги в агентствами этих переговоров, о самолете вообще речь не идет. Значит, договорились по возобновлению чартеров, по тому, что Россия снимает санкции продуктовые и на деятельность турецких строительных компаний.
Причем к концу года, сказал
Павел Мулькарь.
Мы еще посмотрим.
И есть договоренности по турецкому потоку и атомной электростанции, которую Россия начала строить, и строительство которой заморожено. Вот о самолете и вообще вот эта зона вообще обойдена молчанием.
О самолете говорили на пресс-конференции и в интервью, которое Эрдоган давал там. То есть это не выглядит так, что они хотят сделать вид, что ничего не произошло. Да? Этого желания нет.
Я имела в виду только то, что никаких компенсаций, никаких таких материальных вопросов не обсуждалось.
Эрдоган выполнил два условия важных, собственно, после которых началось примирение. Он выразил официальные сожаления /извинения. Да? Там были споры о форме словесно этих извинений, но с дипломатической точки зрения сам факт письма с сожалениями независимо от того, в каком словесном, в каких словесных формах они выражены, это и есть извинение. Это надо понимать. Вот он написал письмо Татьяны, да? Он написал. И, во-вторых, после переворота у него появилась возможность, было не второе условие, арестовать тех, кто отдавал приказ, и тех, кто стрелял по российскому самолету.
Да, ну, у него да, очень да, интересная да, сейчас да, ситуация.
Ну и осталась вот история с компенсацией, да. которую надо решить.
Да. Я попрошу показать реакцию Аркадия Дубнова. Я спросила у него, зачем, собственно, Эрдогану эта встреча, зачем, каковы его цели, каковы его надежды, можно так сказать.
Я думаю, утвердиться в убеждении, что у него есть настоящие друзья в этом мире. Потому что если у России нет союзников, как известно, кроме армии и флота, а у Турции теперь даже нет союзников в лице своей армии и флота, которые его предали. В Москве лично Владимиру Владимировичу он хочет видеть друга и союзника. И это событие, я считаю, дорогого стоит. Это рядом вон выходящее вообще в мировой практике примирение врагов исторических. Я бы сказал, геоэкономических. Так что сегодня я вот уже выработал формулу. Сегодня Путин собственноручно в Константиновском дворце Петербурга вынул турецкий нож из своей спины. Как известно, вы помните, да? Он назвал то, что произошло 24 ноября, когда сбили российский штурмовик ударом в спину. Все остальное, на мой взгляд, уже вытекающее из этого события. Так сказать, разборки баррикад, устроенных в турецко-российских отношениях, снятие блокады с поставок турецких помидоров, ну, теперь уже клубники в сезон в Россию, восстановление надежд на стороны Турции в первую очередь, ну и России, естественно, тоже на прокладку трубы газовой по дну Черного моря, в котором течет турецкий поток, восстановление планов строительства атомной станции в Турции с помощью России. Так что, в общем, грандиозных планов Громадьё, да? А с точки зрения геополитики, то это вообще выдающийся результат, если глядеть из Москвы, да и из Анкары, потому что, если удачно, что называется, прочистить оптические и прочие оси, устраивается такая ось Москва-Анкара, которая будет противостоять западным недругам, которые умудрились строить неудачный переворот, который называется Путчин в Турции. Я имею в виду Соединенные Штаты, во всяком случае, так, как об этом говорят в Анкаре. И, в общем, найдя понимание в этих упреках, обвинениях, видимо, со стороны Москвы. Так что вот этот союз российско-турецкий, вопреки всем, так сказать, историческим аналогиям, сегодня может стать серьезным противодействием западным усилиям, блокированию как и Турции, которая, в общем, проявила себя вполне антизападный султанат, так и Россия, которая давно уже не является. Так что здесь, вообще говоря, если говорить серьезно, это действительно событие выдающееся правой политики, и надо будет смотреть, как продолжаться события. Но я уже не говорю о последствиях возможных с точки зрения региональных как бы узлов, развязывания региональных узлов, во что я, правда, не очень верю, но просто уж так устроена наша жизнь. Я имею в виду, в первую очередь, решение Карабахского конфликта. Мы же ожидаем, что кроме той встречи, которая была вчера в Баку, и к нам Алиевым, азербайджанским лидером, так было, они президентом Ирана, которые обсуждались карабахские проблемы в первую очередь. Завтра в Москву, и в Петербург, видимо, должен прибыть президент Армении Серж Саргсян, которому, как утверждают, будет сделано такое предложение, урегулирования, от которого он не в силах будет отказаться. Во что я тоже, в общем-то, не очень верю, потому что здесь, конечно, проще быть скептиком, учитывая и внутренние события также последних недель.
Что творится?
Я прошу прощения за качество связи. Ну, интересное, конечно, вот предложение интересное. Посмотреть на то, как эта встреча может повлиять на армяно-азербайджанский конфликт, например. Я вот хочу у Артема Луняна спросить, что вы об этом думаете. Действительно ли Турция обладает каким-то влиянием на азербайджанскую часть, как некоторые сегодня комментаторы написали, я уже читала там в социальных сетях, или же это наши иллюзии, пока речь идет только о вот жестко о том, что сегодня в протоколе было описано.
Вы знаете, вообще взаимоотношения между Баку и Анкарой достаточно специфичны. Они в 90-е годы были специфичны и остаются сейчас. Разумеется, на официальном уровне всегда подчеркивается братский характер. Часто говорят «один народ, два государства». Это факт. Ну, как известно, пропаганда все-таки одно, а то, что происходит внутри, совсем другое. И как раз здесь имеет большое значение роль военных, которые имели большие позиции или сильные позиции в турецком политическом истеблишменте. Как раз политическая составляющая определялась военными. В данный момент, когда Эрдоган, и это не секрет, и все уже как раз Аркадий Дубнов об этом сказал, что Эрдоган начал вести, да он уже давно ведет, начиная с 2000-х годов, начала 2000-х годов, свою политику по понижению роли армии в политических делах, это, вне всякого сомнения, повлияет и на взаимоотношения с Баку. Потому что турецкий генералитет – это весьма специфический такой клан людей, которые по собственным инициативе, в собственных системе координат рассматривают и ситуацию в Карабахе, и ситуацию в Сирии, и взаимоотношения с внешним миром, и, кстати сказать, позиции Турции в НАТО, с Грецией и так далее. Вот убирая влияние военных, Эрдоган, конечно, будет уже проводить собственную более такую независимую политику в отношении того же Карабаха. Что касается приезда Саркисяна в Петербург и неких предложений, от которых он не может отказаться, я далек от мысли, что Москва будет настаивать на таких предложениях. Ведь не секрет то, что для Москвы так или иначе важно, чтобы в этом регионе не было главенства кого-либо. И армянской стороны, и азербайджанской стороны пытаются найти в рамках Минской договоренности определенные планы реализовать и так далее. Но по сути карабахский вопрос не может, и вообще вот этот конфликт между Ереваном, Степанакертом и Баку, хотя официально в Баку говорят о том, что это конфликт между Баку и Ереваном, он не может быть решен, значит, приездом Эрдогана в Санкт-Петербург, Алиева или Саркисяна. Это очень запутанный круг, где включены колоссальные силы. И вот то, что произошло сейчас в Турции, я хотел подчеркнуть, что в 90-е годы военные очень сильно влияли на политическую составляющую. Тогда был, как известно, такой политический деятель, о котором сейчас, может быть, многие забыли, Тургут Озал. Сторонник довольно таких паллиативных решений и по курдскому вопросу, и по армянскому вопросу. Но его не стало, как мы знаем. И были в Турции достаточно серьезные расследования на сей счет. Говорили даже о том, что его смерть не была случайной. Там речь шла уже чуть ли не об отравлении и так далее и тому подобное. Поэтому для Эрдогана сейчас очень важно ослабить влияние всех тех сил, которые могут ему помешать во внешней политике и во внутренней политике. Карабахский вопрос для Эрдогана не является, хотя Турция, как мы знаем, там взаимоотношения с Арменией, с Азербайджаном, с Россией, все это так пропагандистски выглядит хорошо. Но для Турции не является карабахский вопрос главным. И для руководства Эрдогана, в частности, там есть много других проблем. Конечно, он бы хотел усилить свои позиции и на Кавказе и так далее. Но вот странно, что почему-то в первую очередь выдвигается именно вот эта карабахская проблема. но как-то уходит на второй план проблемы Центральной Азии. А произошедшее, кстати сказать, в Турции имеет очень большое влияние на процессы, которые происходят в Центральной Азии. Потому что, как известно, сначала Турция собиралась, и Турецкая Республика расширит свое влияние в Центральной Азии. Но она не смогла в силу многих условий. А вот в нынешних условиях появление сильного лидера, определенной конфессиональной политики, какой-то такой символ единения народа и вождя, учитывая стремление Анкары развить свои внешнеполитические, скажем так, планы в Центральноазиатском регионе, мне кажется, куда более серьезно, чем даже влияние Турции на Карабах, на решение карабахского вопроса.
Спасибо большое, Артем Лунян. Александр, мы согласны с услышанным?
Ну, согласны, и в том числе с тем, что это важные вопросы, но явно они второстепенны с точки зрения того, что происходило в Петербурге и Карабахе, и тем более Средней Азии. Это было не то, о чем говорили. Говорили, конечно, об экономике, о восстановлении отношений, доведении их до того уровня, с которого они
это
упали.
Возможно? Вот это очень интересно. Это возможно?
Ну,
или это, все-таки...
Ну, почему нет? И о новом, как вот Дубнов сказал, о новой оси. Да?
О новой
потому
оси,
что
да.
Другое дело, что когда мы выслушали практическую часть, то, что было сказано, так сказать, какие-то практические вещи перечислены, люди чуть ли не разочарованы, потому что...
Да, кажется, что мало ты будешь.
Еще там, несколько недель назад, в принципе, такая встреча казалась сенсацией.
Абсолютно.
Невероятной.
Абсолютно.
Все,
абсолютно.
Казалось, что это навсегда. Да, Эрдоган фашист навсегда, да? И
Киселев
очень надолго. Киселев
рассказывал и многие другие.
Да, 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 и все, да. Все подряд.
Да.
И тут уже вот они встречаются, вот он приехал, вот уже помирились, вот говорят о том, что в течение нескольких недель восстановить прежний уровень, а люди уже разочарованы, уже хочется большего, уже... А что же НАТО Турции не выходит? А где же?
То есть все-таки антизападный вектор важен.
Чуть ли не ждут, что она выйдет из НАТО и вступит в Евразийский или в Таможенный союз.
В Таможенный союз, да.
Ну, почему нет? Прекрасный будет союз.
Просто, да, очень смешно.
Там как раз не хватает какой-то второй в нашем Евразийском союзе, второй опоры. Там какой-то очень...
Вы по этому поводу, сам Александр, сегодня пошутили превосходно. В общем, план такой. Объединяем наследие Византии, столицу переносим в Царьград, даем два название Стамбул-Константинополь, прибиваем щит с новым гербом, орел по червонному полю, в правой лапе крест, в левый полумесяц, грозим шведу, ставим князя Владимира на Босфоре, на единой валюте чеканим его профили, ну и так далее, ну, и так далее. Это очень забавно, конечно.
Ну, какую-то ерунду такую написал.
Метафора,
вот.
Да.
Нет, ось, конечно... Ну, что значит выйти? Выйти из НАТО невозможно. Технически. Это ну никак. Там командование восточное, вот это средиземноморское, там базы, там все, вся турецкая армия, все вооружение стандартизировано в течение десятилетий по натовскому образцу. Они на что перейдут-то? На Калашникова вдруг в две недели? Об этом, конечно, всерьез не разговаривают. Всерьез разговаривают о другом. Да, Турция будет в НАТО, но внутри НАТО будет противовес вот самым этим оголтелым прибалтам и, не знаю, американцам с канадцами, которые
полякам,
вечно
к нам... Еще полякам, как вы
ну и полякам.
Теперь, да. Оголтелым.
Да. Другое дело, что у Турции, например, почему Эрдоган поехал в Петербург? У них действительно некоторый тупик по поводу будущего возник. Ну, кроме того, что ссора с Россией обходится им дорого, так же, как нам ссора с Западом обходится дорого.
Елену Солнцеву послушаем,
ну, конечно,
она нам как свидетель это все расскажет.
В чисто практическом смысле им хотелось восстановить отношения, экономические как минимум. А политические, ну вот, все-таки в течение последних лет 15-20 официальным курсом Турции было вступление в Евросоюз.
Да.
Понятно, что после Брексита этот курс можно декларировать сколько угодно, но в реальности он ни к чему не приведет. Европа, с точки зрения западных европейцев, западноевропейского обывателя, политиков, Европа перегружена новичками. Им уже достаточно Восточной Европы, Балкан и еще огромная Турция. Нет. А бюрократы европейские, руководство европейских стран западных понимает, что добавить Турцию – это, в общем, разрушить союз. Да, слишком большая, раздавит. И тогда непонятно, к какому миру Турция политически теперь принадлежит. С одной стороны, старая часть западного мира. С другой стороны, западный мир рассматривает ее, получается, как вечную периферию. Это и обидно. И что делать с курсом?
Да.
Вот. Ну и тут Россия.
Да.
Можно поиграть.
Давайте мы послушаем Елену Солнцеву, коллегу нашего из Стамбула, которая рассказывает, чего народ-то простой ждет от Эрдогана, когда он вернется из России.
Все хотят, чтобы все было как раньше. Вот, чтобы ехали туристы, чтобы овощи, фрукты и другая сельскохозяйственная продукция отправлялась в Россию, и Турция получала, там, не знаю, новые рабочие места, чтобы приезжали туристы, которые раньше ехали до того, как отношения между странами прекратились, чтобы... Ну, я не знаю, продолжалось строительство атомной электростанции, первой в Турции, которая была заморожена, опять же, после того, как произошел разлад между странами. То есть все хотят, чтобы все было как раньше. На первых полосах газет такие заголовки. Эрдоган называет Путина своим другом. Эрдоган называл своим другом еще недавно и Ахмадинежада, и Башара Асада. Теперь он называет Путина другом, а вчера он называл Путина врагом. Вот какой-то цирк такой получается с понятиями, знаете. Сегодня они друзья, вернее, вчера, помните, до того, как произошло это событие 24 ноября, когда был сбит российский военный бомбардировщик, Турция была лучшим другом России, потом Турция стала врагом, и Россия стала врагом Турции, и сейчас снова Россия с Турцией друзья. И кто поехал в Россию? Я сейчас обратила внимание, когда прочитала состав делегации. Значит, глава национальной разведки Хакан Фидан в составе делегации. Глава МИД, глава Минэнерго Берат Албайрак, кстати говоря, зять Эрдогана. Очевидно, будет разговор о возобновлении переговоров по газопроводу «Турецкий поток», от которого Турция ранее отказалась. Под воздействием Евросоюза этот газопровод будет, значит, будет создан для транспортировки российского газа в обход Украины. Глава сельского хозяйства приехал тоже в Россию, Фарут Чилик, очевидно, для того, чтобы возобновить поставки овощей и фруктов. А вот еще вчера все эти люди, о которых я говорила, очень дерзкие такие высказывания в адрес с России себе позволяли. Фарук Чилик, глава сельского хозяйства, вообще говорил, что существует некий заговор, что Россия специально не пропускает турецкие овощи и фрукты, что с этим надо бороться.
Ну, теперь останется просто подождать немного. Бороться не будем, просто подождем. Видимо,
нет, вот эти пожелания, перечисленные, список пожеланий турецкого народа, он-то как раз сегодня выполнил. И атомная станция, и Южный поток, и овощи, фрукты, и туризм. Как раз все пункты экономические, возвращение к ситуации до осени прошлого года, они вполне реализуемы.
Что у нас с этим турецким потоком? Почему он так важен? И у нас есть какое-то понимание? И почему в обход Украины это нужно сделать?
Ну, в обход Украины нужно сделать все. Все, потому что понятно. Украина и раньше при прежних режимах считалась не очень надежной транзитной страной. А теперь это просто... сказать, совсем ненадежная транзитная страна, да, страна, которая считает, что находится в состоянии войны с Россией, ну, что отчасти соответствует действительности.
И другое, что...
Да. Да, а это одна история. А вторая, это же замена Южному потоку. От Южного потока отказались, мы помним, болгары. Под давлением Евросоюза. И тогда у нас возникла возможность заявить, что не на одном этом Евросоюзе свет клином сошелся. Да? Не хотите нас, вот у нас есть прекрасная Турция. И все это вписывалось в вот эту стратегию поворота на восток. Запад ненадежен, Запад обманывает, но Запад и стареет, и разрушается. Это цивилизация прошлого. А вот у нас есть Восток, у нас есть Китай, у нас есть Турция, растущие, молодые державы будущего. Вот мы туда трубу построим. И когда произошла ссора а она по поводу турецкого потока произошла несколько раньше, чем был сбит самолет, потому что в Сирии там появились раньше, чем был сбит самолет. Да? Все-таки в Сирии так, появились так, на два месяца раньше. А Асада стали на словах поддерживать еще раньше. Так что вот. И теперь мы можем опять говорить, что у нас есть альтернатива, альтернативный маршрут.
Я, конечно, во-первых, очень любопытно, почему турки хотят, чтобы атомную станцию не устроили, потому что все европейцы бы, по-моему, сошли с ума от такой перспективы. Нет, все нормально, да?
Да нет, ну, есть европейцы атомные скептики, есть европейцы атомные энтузиасты. Да? Greenpeace всегда сходит с ума от такой перспективы. А Франция получает большую часть своей энергии от атомных станций, если не собирается от них отказываться.
Окей,
а Германия
спасибо,
официально
да.
отказалась.
Спасибо за это уточнение. Я бы в какую-то часть нашего разговора посвятил все-таки формированию, наверное, нового типа лидера из Реджепа Эрдогана, если мы можем об этом поговорить. И я бы хотела, чтобы мы еще раз послушали Елену Солнцеву. Она рассказывает о том, что там сейчас происходит, собственно говоря, вот эти недели после победы Эрдогана над мятежниками, какого рода совершенно огромные многотысячные демонстрации происходят.
Миллионные.
Вот
да.
мы посмотрим видео Рейтера с воскресной миллионной демонстрацией. Это производит невероятное впечатление. Как говорит Елена, везде висят портреты Эрдогана, огромные портреты Эрдогана. Людей по вечерам вывозят на эти митинги. Лозунги. Везде висят лозунги «За демократию», что интересно. «За демократию». Раньше там звучали на таких митингах старинные марши времен Ататюрка. Сейчас звучат марши времен Османской империи. И самого Эрдогана изображают в османском мундире. Самого Эрдогана и его, так сказать, ну, близких управленцев. Вот теперь османские, значит, символы на, как бы на высоте и на коне. И вот как Елена нам об этом говорит.
Эрдоган сейчас на коне. Он подавил путч. Он выступает, он выступил спасителем демократии. Сейчас, после того, как он поехал в Россию, очевидно, он будет еще и в роли спасителя экономики турецкой, которая после того, как отношения между странами разладились, оказалась, конечно, в очень тяжелом положении. То есть мы знаем, что все строительные проекты были закрыты, было заморожено строительство атомной станции, был закрыт проект «Турецкий поток», была заморожена поставка всех овощей, фруктов, всей сельскохозяйственной продукции из Турции. И естественно, как мы все знаем, был остановлен туристический поток. То есть 4,5 миллиона туристов. Экономика в ужасном состоянии. Скажем, до сегодняшнего времени и сейчас находятся очень высокие цены. Инфляция, безработица. Не знаю, каждый второй, каждый там третий молодой человек закончивший университет, ищет работу. Многие ребята отправляются работать на базары, где продают там какие-то старые тряпки, текстиль по бросовым ценам. То есть работу специалистам найти нельзя. И в то же время, когда, как я уже описала ситуацию, когда везде вот эти лозунги «За демократию», в то же время идут аресты. За время после того, как произошел путч, это 2-2.5 недели, было арестовано 25 тысяч человек. Но сейчас, я думаю, цифра уже больше. А может быть, гораздо больше этих точных цифр, не знает никто. Всех их подозревают в связях с путчистами. Тысячи профессоров, тысячи преподавателей вуза были отстранены от своей учебной деятельности и были лишены лицензии. Многие интеллектуалы покидают страну. Мы знаем, что, значит, ряд не знаю, преподаватели обратились турецких университетов, обратились в Германию с просьбой предоставить им политическое убежище. Мои какие-то знакомые журналисты, фрилансеры, они тоже покидают страну, опасаясь за свою жизнь. Приходят, как мне рассказывали, без звонка, просто приходят военные, приходят представители силовых структур и забирают просто людей. Я была несколько дней назад в аэропорту, моя дочка улетала в Киев, и за нами стояло несколько людей, и подошло несколько полицейских, по-моему, человека три. Мужчина стоял среднего возраста, женщины их просто забрали. И кто-то в толпе рядом сказал, что, вы знаете, это их забрали, наверное, за связь с путчистами. Вот кого забирают за связи путчистами? Самих путчистов, их, не знаю, знакомых, друзей или всех несогласных? Ну, пресса официально не дает этой информации, потому что практически 99,9 сейчас в Турции средств массовой информации находятся под контролем правительства. Существует единственный Халк ТВ, такой телеканал, где практически за бесплатно работают те, кто еще не боится работать.
Вот то, что я бы хотела отметить, ну, конечно, картина такая жутковатая немного. То, что я бы хотела отметить, то, что Лена объяснила, почему лозунги за демократию, почему поддерживают Эрдогана, действительно, реально поддерживают. Потому что есть исторический страх военных переворотов. Об этом говорили многие ее респонденты, она нам опрос делала там. Да, что после любого военного переворота в Турции это период хаоса, нестабильности, в том числе экономической, и люди просто боятся, видимо, того, что еще хуже будет.
Нет, дело даже не в этом. Ну, во-первых, представим себе, что путчисты победили. Это обошлось бы без репрессий.
Совершенно верно. Это и страх репрессий прежде всего.
Репрессии были неизбежны в случае победы любой из сторон. Это очевидно. Тем более, что, как мы видим, это путчисты, которые, может быть, опирались на часть элиты, но явно не опирались на большинство простого народа, в том числе и в политике. Это одна история. Вторая история просто... В Турции вообще на Востоке так часто бывает. Там немножко другая физиология государственная. Мы привыкли, что у нас люди с либеральными ценностями и люди со светскими ценностями, либеральными ценностями и люди, которые за свободные выборы, это один слой. Но на Востоке это не всегда так. И в частности в Турции люди с либеральными, светскими, западными ценностями зачастую друзья военных, потому что эти военные могут гарантировать эти светские ценности, либеральные, и западный курс, прозападный курс. Да. А народ, как часто в мусульманских странах, настроен достаточно антизападно, антиамерикански, антилиберально. Но при этом этот народ и те политики, которые пытаются его представлять, говорить этого имени, они, естественно, за свободные выборы. Они, естественно, за всю полноту демократии без ограничений. Потому что именно это большинство, простое, антилиберальное, зачастую антизападное, может привести их к власти. Поэтому на Востоке, ну, мы же видели, как после победы в демократии, да, после свержения тирана в Египте, немедленно победили братья-мусульмане. Ну вот, это немножко другое устройство общества. Не очень нам привычное, когда университетские профессора, высокие интеллектуалы, столичный средний класс дружат с фельдфебелями. Мы-то не дружим тут с фельдфебелями. Обычно считается, что русский интеллектуал, он враг городовому. Да? А турецкий интеллектуал, он друг городовому.
Именно потому, что городовой обеспечивает
свободы, его, да, ограждает его, так сказать, от воли народа, а воля народа антилиберальна и антизападна зачастую.
Понятно. То есть мы возвращаемся здесь к островному определению Аркадия Дубнова. Антизападный султанат формируется по Турции. Хочу спросить у Артема. У меня согласен же с таким определением, вот вообще с этими всеми противоречиями внутри турецкого политического истеблишмента и вообще устройства социума.
Наверное, имеет в виду прежде всего Александр роль военных в политической жизни страны. Вы знаете, когда создавалась Турецкая Республика, и ее глава Ататюрк, в общем-то, прежде всего был военным человеком, то военные исторически стали занимать ведущее место в формировании внешнеполитического курса, внутриполитического курса, и прежде всего, конечно, они были всегда сторонниками светского развития. События 62-го, 63-го года, 70-го года, 80-го года, это три переворота, и особенно в начале 60-х годов, когда Совет национальной безопасности, состоявший большей частью из военных, фактически конституционно уже стал органом, стоящим и над правительством, и над партиями, начал постепенно концентрировать в своих руках всю власть. Дело доходило до того, как мы помним, даже в начале 2000-х годов, когда военные, недовольные чем-либо, могли выйти на улицу, ну, не в смысле с флагами и демонстрацией, а с танками и бронетранспортерами, и сказать, что вот так дело не пойдет дальше. Здесь был определенный плюс. Речь не идет о том, что турецкие военные проамериканские настроены или там проанглийские, профранцузские. Речь шла о том, что это была светская сила, и поэтому, когда профессора дружили там с полковником и с генералом, ну, и, в общем, такие случаи были, кстати сказать, турецкие генералы достаточно образованные люди, и полковники тоже, потому что они обучались, знают несколько языков, как правило, и так далее. И, конечно, они были турками, как гражданами своей страны, но были противниками всякой конфессионализации. Они прекрасно понимали, что существует определенная опасность. Более того, они выступали с позиции такого турецкого национализма, турецкой государственности. То, что сейчас происходит, это довольно сложный процесс, и я бы сказал, что это новая реконфессионализация общества. Потому что Эрдоган прежде всего ориентируется, конечно, на это. И уход с политической арены, ослабление, это военных. Елена Солнцева сказала о профессуре. Ну, вот такой пример, что сейчас стоит под вопросом вообще даже военные училища, которые собираются расформировать. То есть идет борьба со всем, что так или иначе может оказаться источником опасности для власти Эрдогана. Это очень опасная вещь. Дело не в том, что это Эрдоган или кто-либо другой. Дело в том, что уничтожается основа республики, Турецкой республики. Создается нечто новое. Вот что это новое, пока совершенно непонятно. Да, есть многомиллионные демонстрации. Газеты взяты, кстати сказать, под контроль. Хотя в Турции, в общем, с прессой всегда были определенные трудности, но существовала там, например, левая пресса, правая пресса. Сейчас, вот если вы откроете СМИ, то вы обнаружите, что, в общем-то, судя по всему, цензура усилилась. Еще такой немаловажный момент. Это использование конфессиональных и, я бы сказал, таких архаичных лозунгов. Вот говорили об османизме, но, кстати сказать, идею неоосманизма придумал не Эрдоган, а премьер-министр Давутоглу. И известна была его книга «Стратегик Дерлинг», в переводе на русский язык «Стратегическая глубина». Даже сам термин пошел от Давутоглу, который говорил о том, что необходимо распространить влияние в тех странах, которые так или иначе находились в составе Османской империи, что надо отказаться, конечно, от того, что было в Османской империи, но сохранить некие традиционные взаимоотношения и так далее. Так что в данном случае Эрдоган не является идеологом неоосманизма. Ну, иметь надо в виду еще и социальный состав. В Турции очень часто происходят вот такие события в начале 60-х годов, 70-е, 80-е, когда правые боролись с левыми, когда происходили социальные изменения, появлялись новые слои. И вот, судя по всему, интеллигенция, военные начали слишком сильно концентрировать в своих руках, как бы это сказать, даже не власть, а влияние. И, конечно, власть улицы, то есть представители улицы этим недовольны. Дело не в том, что на Востоке кто-то будет поддерживать невежественную власть или, наоборот, просвещенную. На Востоке, как во многих странах, очень понятие такое растяжимое, Восток вообще само по себе. Там и 50%, кстати сказать, могут поддерживать Эрдогана, а 50% могут быть против него. Но наиболее активными будут те 50%, которые поддерживают Эрдогана. Поэтому миллионы демонстраций будут казаться как поддержка Эрдогана. Поэтому я бы не стал сейчас говорить о том, что это крупная победа Эрдогана. Мы еще не знаем, к чему она может привести.
Очень интересно, Артем, большое спасибо. Но все-таки, если говорить о, так сказать, новых чертах этого режима, Саша, в чем они?
По поводу Эрдогана и демократии, мы вспомним, да, что их часто сравнивают Эрдогана и Путина как...
Я бы сказала, что концепция неоосманизма просто напоминает концепцию русского мира. Извините за эту шутку. Возможно, неприятную.
Да.
Но,
наверное, да. Кстати, надо подумать, где, где сходство, где
империя,
различия.
Большая империя, сфера влияния. Конечно, различия должны быть, поскольку империи различались. Да, простите.
Мы должны вспомнить, что все-таки при всем сходстве, там, некотором сходстве Путина и Эрдогана, Путин функционер. Первый функционер. А Эрдоган все-таки политик. Он вождь толпы. Знаете, часто вот сравнивают лидеров авторитарных.
Угу. Они оба все-таки относятся к этой, к этой касте.
Все-таки Эрдоган начал как лидер протеста.
Верно. Да? Об этом мы забываем, кстати, говоря. Верно.
Эрдоган это человек, который был заинтересован в демократии, при помощи этой демократии пришел к власти и теперь сворачивает ее в своих интересах. Он, Владимир Путин все-таки функционер с самого начала. Он все-таки первый бюрократ страны, да? А Эрдоган первый оратор страны, если угодно. Это разные амплуа, это разный язык, это разные жестикуляции, это разное поведение. Вы видели когда-нибудь Путина кричащим перед толпой?
Это невозможно представить.
Невозможно себе это представить. А Эрдоган это делает регулярно. Ну вот по поводу трансформации режима. Происходит, да, трансформация режима из демократического в то, что у нас сейчас принято с легкой руки Качешулина называть гибридом. Гибридный.
Так.
Вот это там сейчас и происходит. Более персоналистский.
Разумеется, да. Более персоналистский, где власть замыкается так или иначе на одном человеке. И все, ну, такой стандартный набор ограничения свободы прессы, аресты, вынужденная миграция людей там, и так далее, и так далее.
Мы опять же забываем, когда говорим о репрессиях, что повод для репрессий был очень серьезный сейчас. Да? Это не шутка, когда кидают бомбы в парламент собственной столицы с самолетов боевых. Да? Такой бунт армии, представляете себе, что это такое? Да? Танки, самолеты бьют по целям в собственной стране. Есть чего испугаться.
У нас остается буквально несколько минут до конца нашего эфира. Я бы вот что спросила. Все-таки мне попадалась такая точка зрения, что зря мы на восток-то идем. Я имею в виду сейчас российских политологов, что Запад это такой предсказуемый, в общем, партнер. Скучный, со старой демократией, сантехника работает прекрасно. Ну, там как-то недовольны, но зато никаких непредсказуемых вещей и такого восточного предательства, вот этого ножа в спину, возвращаясь к метафоре ножа в спину, ожидать нельзя. А вот Эрдоган как раз политик восточного типа с очень сложной, недоступной европейцу риторикой, с поступками, которые нельзя будет предсказать и так далее. И вот поэтому, это я со стороны скептиков, так сказать, наблюдателя выступаю. Что вы думаете об этом?
Ну, я сам в таком духе довольно часто и комментировал. Во-первых, Путин часто упрекает западных лидеров в том, что они какие-то блеклые, недостаточно решительные, недостаточно яркие. Вот Трамп яркий, они недостаточно решительные и яркие.
Да.
Но мы видим, что решительность и яркость, чем они обернулись в случае ссоры. Да? Эта решительность любопытная и интересная, и радует, когда вы друзья. Но когда вы поссорились, эта же решительность может обернуться против тебя. И то, что западные лидеры, почему они кажутся блеклыми? Потому что они связаны гораздо большим числом правил и институтов. А в России институты не развиты. И российское руководство нынешнее не очень вообще в них верит. Не очень верит в независимость институтов, в самостоятельность институтов. Поэтому, когда... И предпочитает дружить лично, общаться лично, делать политику от лица к лицу, да, тет-а-тет, от человека к человеку. Ну, естественно, человек – вещь менее надежная, чем институт. Институт, он долгий, он многолюдный, там... Это вот те самые две головы, три головы, четыре головы, которые лучше, чем одну. В одну-то мало ли что взбредет. Это одна история. Вторая, по поводу поворота на восток.
Да.
Ну, отчасти, конечно, восток – это развивающаяся экономика, запад – экономики развившиеся, и темп просто там недостижим такой, как бывает на востоке иногда, мы видим, да? Хотя там колебания больше. Но ведь восток, с одной стороны, союзник России в том, чтобы потеснить запад. Что говорят развивающиеся страны? Запада в мире слишком много, давайте его отодвинем и займем побольше пространства. Но ведь они вместе собираются это пространство занимать. Они не только Западу конкуренты за это пространство, они друг другу конкуренты за это пространство, которое они от Запада хотят расчистить. Поэтому все наши друзья на Востоке, они же наши конкуренты.
На этой любопытной реплике Александра Баунова я бы закончила сегодня программу. «Грань времени» вела Елена Фанайлова. Мой друг Владимир, конечно, мы обсуждали визит Реджепа Эрдогана в Россию, встречу с Владимиром Путиным, новые договоренности, возобновление дружбы. Возможно, вы